Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с замечательным историком, вице-президентом Ассоциации историков Второй мировой войны Константином Александровичем Залесским о генерале Кутепове, белом рыцаре гражданской войны в России. Ну что ж, итак, Кутепов, полковник Кутепов, выходит на улице Петрограда для того, чтобы гонять революционеров. Да.
И фактически неожиданно оказывается, что именно полковник Кутепов – это единственный командир, который выступил против вот этой анархии.
Что он выступил всерьез.
Да. Нет, серьезно выступил. Не типа там, где сказал, ой, какая анархия. Нет, по которой вышел с приличным отрядом и попытался это все прекратить. Ну, конечно, силы были абсолютно неравны, плюс еще полная бездарность и полная растерянность высшего командования.
То есть он дало приказ и не знает, как помочь, и не понимает, как воспользоваться плодами первоначального успеха Кутепова.
Да, Кутепов идет, сначала Кутепов идет по Невскому, к Литейному. Он должен пойти по Литейному и установить контроль от Литейного моста до Николаевского вокзала. Ну, Московского вокзала.
Вот. Нынешнего Московского.
Нынешнего Московского. Вот он идет по Невскому, присоединяет к себе какие-то отдельные части. В это время, когда он подходит как раз к Литейному, в это время выясняется, что потом выясняется, что порядка двух рот Преображенского полка стоит на площади перед Зимним дворцом и никуда не идет. Когда Кутепов уже идет по Литейному, он звонит в градоначальство, а там никто не подходит к телефону, потому что Хабалов переехал в Адмиралтейство, но никому об этом ничего не сказал. То есть полная беспомощность командного состава, и Кутепов, который пытается двигаться по Литейному, по дороге разгоняет демонстрантов, по дороге, значит, перехватывает какие-то автомобили с пьяными матросами, пьяными рабочими.
Напомним, что автомобили-то хоть и с пьяными, но у каждого пьяного винтовка.
И пулеметы.
Да, то и пулеметы, и гранаты, так что это пьяные вооружены до зубов.
Нет, его отряд несет определенные потери.
И сам наносит довольно серьезные потери неприятелю.
Да, неприятелю.
Вот, дорогие радиослушатели, это какой-то странный, абсолютно несоответствующий правде факты миф, что февральский мятеж в Петрограде, он был бескровным. Да, там сотни, тысячи людей погибли. Если считать Кронштадт, то именно на тысячи идет. И кровь лилась рекой.
Самая главная вот эта история, которую всем нам рассказывают, да, до сих пор, по-моему, по поводу того, что городовые за пулеметами сидели на крышах, вот как раз Кутепов с крыш сгоняет пулеметчиков, которые плохо говорят по-русски, говорят, что они финны. Вот. Естественно, никакого отношения к полиции они не имеют. Полицейских нет на крышах.
То есть эти пулеметчики скорее готовы положить его солдат.
Да и они этим и занимались, в общем-то, конечно. Вот. Но в результате ситуация окажется абсолютно безвыходная. Кутепов, вот он на Литейном в доме Мусина-Пушкина, там у него госпиталь, ну куда несут раненых.
То есть первое время он счастливо справляет задачи, но резервов нет, и сам полк, вернее, сами его роты начинают волноваться.
Во-первых, роты волноваться. Во-вторых, там по Литейному довольно много казарм, где в том числе и распропагандированные солдаты. Вот. И, в общем, Кутепов принимает решение распустить своих солдат. То есть он складывает оружие на чердаке, и солдаты вместе с унтер-офицерами расходятся.
А сам он вынужден сначала скрываться, потом бежать.
Да, да. А он остается и отказывается в госпитале. Ему предлагают переодеться в солдата, во врача, да кого угодно. А он отказывается, конечно, ему по своей полковничьей погоны. То есть я полковник. Вот. И в результате вот получается что-то совершенно не фантастическое. В здание этого госпиталя в конце концов входят революционные рабочие, и они его не замечают. Вот это какой-то нонсенс.
Ну, привыкли, что полковники ходят время от времени по улице.
Да, то есть он просто сидит в комнате, а кто-то заглядывает, ну, и сидит там кто-то, и уходят. И после этого снимают оцепление с дома. И Кутепов просто уходит оттуда. Ну, то есть это какая-то фантасмагория. Причем Отметим, что за это Кутепову ничего не было. То есть Кутепов, как только он, значит, выходит из этого дома Мусина Пушкина, он решил, естественно, принимает решение, что отпуск не удался, в общем, совсем не удался.
Едет на фронт.
Да подает прошну, обращается в комендатуру, что он собирается, в общем, едет на фронт.
Фактически он должен бежать.
Да, а он едет на фронт, причем едет на фронт, как, ну, сказать, с билетом там, ну, все. То есть он прибывает в свой лейб-гвардии Преображенский, уже гвардии Преображенский полк, и возвращается на пост помощника командира полка.
Ну, хотелось бы напомнить то, что это еще до октябрьский период, и временное правительство тщательно создает миф о бескровности. А для этого мифа аресты, посадка и тем более казни офицеров, которые реально сопротивлялись, да, это страшно неблагоприятный факт. Давайте лучше не заметим.
И на фронт.
Замнем.
На фронт.
Уехал, и пускай его немцы убьют.
Тем более, что в апреле 1917 года генерала Дрентельна, значит, естественно, ну, как командира полка, первого полка Русской гвардии при императоре, естественно, увольняют. И совершенно автоматически Кутепов становится командиром лейб-гвардии Преображенского полка, то есть первого полка русской армии.
Но, в общем, он очень быстро соскочит с рельсов Первой мировой войны и перейдет на рельсы гражданской.
Ну как, не то чтобы очень быстро. Это в конце, он в декабре 17-го, уже после Октябрьского переворота, когда там уже начинают выбирать командиров полков, его выбирают кашеваром. Солдаты. Вот.
То есть они хотят ему дать нормальное место.
Ну да,
то есть
хорошее
хоть
место.
Подкормишься.
Да. Но когда они его выбирают кашеваром, он отдает приказ о распуске полка. Потому что говорит, ну что-то, видимо, уже ничего. И распускает полк. И сам, а сам с несколькими офицерами уезжает в Новочеркасск, где идет формирование добровольческой армии. Так на алексеевская организация.
То есть первых еще скромных отрядов белых сил.
И да, самый-самый, вот, тут только вот там несколько сот человек. Там, вот. И в первых же рядах Кутепов оказывается у истоков этой добровольческой армии. Он как раз, его сразу назначают командиром полка, которого не существует. То есть, мол, вот ты будешь командиром полка, и будешь, и формируй его.
И, кстати, найди людей.
Да, кстати, найдите, кем это самое, кем будешь командовать. Вот. Ну, в конце концов, значит, сначала он был, значит, командиром полка недолго, потом, значит, выяснил, что все-таки он командует ротой офицерской. Третьей ротой первого офицерского полка. Значит, и дальше его карьера идет именно как карьера боевого офицера. Вот именно вот этого боевого офицера гражданской войны. То есть он командует, прежде всего, сначала, естественно, офицерскими частями, во главе которых он с ничтожным количеством своих подчиненных офицеров громит, так сказать, значительно превосходящие силы большевиков.
Ну, потому что у него за спиной высокие профессионалы войны, а перед ним-то не пойми что, просто очень многочисленные.
Да. Плюс это гражданская война. Гражданская война, она характерна чем? Тем высоким процентом гибели командного состава. И поэтому Кутепов, он как заговоренный.
Ну, правда, бывает так, что его контузят камнями во время взрыва, силы удара.
Да, но ранений нет.
Ранений нет. Он претерпевает страшную боль, остается в строю, но вот его металл пока избегает.
Да, причем и с русско-японской войной, вот тогда тоже его не ранили. А его командиры гибнут. Сначала гибнет полковник Нежинцев, после чего Кутепов становится командиром Корниловского полка, первого полка Белой армии. Потом гибнет Марков, он становится командиром Марковской дивизии. И всю свою дальнейшую карьеру в Белой армии Кутепов служит в так называемых цветных частях. То есть вот эти вот самые части, которые именные части, это Корниловский ударный полк и Корниловская дивизия, Марковский офицерский полк, Марковская дивизия и Дроздовский полк, Дроздовская дивизия.
И потом до дивизии не добралось, алексеевцы также составляли
вот,
полк.
Составляли, но вообще вот он никогда не носил алексеевскую форму.
Он
все остальные он носил.
Он не носил, да, но просто они существовали среди цветных частей.
Существовали. Но алексеевцы были немножко в стороне, потому что, например, первый корпус армейский, которым потом тоже командовал Кутепов, он состоял из первых трех дивизий.
Ну вот как раз о первом армейском корпусе. Кутепов пока еще не выигрывает больших сражений, да? А не ведет их. Но он становится во главе ядра воинской элиты Белой гвардии, именно в смысле гвардии.
Да.
Лучшие силы, офицеры, бывшие юнкера, молодые парни, которые покинули свое училище, кадеты, например, включаются в эти силы для того, чтобы победить или найти смерть, не расставаясь с честью. Лучшее, что есть у Белой армии в России, это первый армейский корпус, да, под командованием генерала Деникина, и в конечном итоге Кутепов становится его командиром, и на его плечах, в общем, совершается попытка наступления на Москву, да, в 1919 году. Когда он становится генералом?
Генералом он становится в 18 году, в ноябре, в конце, в ноябре 18 года, генерал-майором. Генерал-лейтенантом он становится в 19 году, и что совершенно не характерно для Белой армии, в 20-м он еще станет генералом от инфантерии. По-моему, еще Шатилов стал генералом от инфантерии в Белой армии. Ну, то есть там буквально несколько человек получили это звание.
Какие сражения у него на счету?
Ну, у него на счету... Ну, во-первых, все эти, когда он командует там полком Корниловским, это вот все это ледяной поход, это и Екатеринодар, это и, ну, все остальные.
Все самое тяжелое.
Да, все самое тяжелое. Причем во всем самом тяжелом, всегда на самом тяжелом направлении. И потом, значит, надо сказать, что Новороссийск, и потом какое-то время Кутепов является черноморским генерал-губернатором. То есть он еще административной работой занимается. Правда, административная работа – это не его, так сказать, стезя.
Но он генерал.
Да, он не чиновник. Дисциплину. Вот. Конечно, основное вот его, как военачальника вехи, это Харьковское сражение.
Которое он выиграл.
Да, которое он выиграл. И потом Московский поход.
Он взять Москву не смог, почти до Тулы добрался, где-то в районе Орла и Кром остановился, но... Нельзя на него возлагать вину за это в конечном итоге поражение Белой армии, потому что он двигался с ничтожно малым количеством людей против бесконечно превосходящего противника и от собственного командования не получал достаточных резервов. Да.
А собственное командование всегда считало, что это лучшие части, это ударные силы, которые должны действовать на острие главного удара. И вот как раз упомянутое вами Орловско-Кромское сражение, вот оно как раз, ну, не то что поставило крест на цветных частях, но оно принесло колоссальные потери. То есть вот в этом Орловско-Кромском сражении, в общем, были полностью обескровлены.
Весь цвет Белой армии там лег, спаслось меньше, чем погибло.
Да.
И, намного меньше. Да.
И мы можем, вот, можем привести пример, чтобы, когда, понимаете, вот мы с вами сейчас говорим такие... армейский корпус, да, и сейчас представляем себе там 45 тысяч человек, да, ну как да, Первую мировую.
Это гражданская война. Да,
это гражданская война. После Орловско-Кромского сражения... У Кутепова в трех дивизиях было порядка 8 тысяч человек.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы обсуждаем труды, подвиги и страдания генерала Кутепова и его героев Белого движения. У нас в гостях замечательный историк Константин Александрович Залесский. И мы сейчас находимся на пике гражданской войны. Страшная, трагическая, кровопролитная битва на острие направления Белого наступления на Москву закончилась тем, что Белые отступают. Это отступление длится с... серьезными такими арьергардными боями до начала 20-го года, когда происходит Новороссийская катастрофа. И вот в этой катастрофе Кутепов, ну, можно сказать, из белых военачальников выступает чуть ли не единственный, как, ну, не знаю, как настоящий мужчина, что ли.
Да, это при том, что вот все это отступление от Орла до Новороссийска, его корпус прикрывал это отступление.
И когда началась эвакуация из Новороссийска, почему-то именно для этого корпуса нашлось не так много мест.
Да, недостаточно. Ну, новороссийская катастрофа и новороссийская эвакуация, она вообще была очень плохо организована, в отличие от последующей.
Вот есть такая импозантная по фотографиям личность, как генерал Деникин. Герой Белой войны, очень вроде бы разумно мыслящий человек. Но ведь на его имени кровавое пятно, ведь он плохо позаботился о своих людях, да. И это он допустил чудовищные, немотивированные потери во время новороссийской операции. Кутепов хотел силой взять места на кораблях, Деникин приказал нет.
Но в результате, когда Кутепову поставили перед фактом, что часть Дроздовской дивизии надо будет бросить,
Просто бросить.
То есть просто, их просто некуда сажать.
Красным на сиденье.
Да, красным на сиденье. Нет, ну понятно, что эти люди будут расстреляны. И это был приказ свыше. Кутепов отказался категорически выполнять этот приказ. И вот уже красные уже шли. Вот они уже были в Новороссийске. И он провел эвакуацию остатков Дроздовской дивизии на свой штабной корабль. То есть забил его совершенно... под завязку, под полную.
По свидетельствам очевидцев, воды было чуть ли не по планширь, то есть корабль мог просто утонуть вместе с генералом Кутеповым и его людьми. Да, мог,
совершенно спокойно. Но он вывез всех, то есть вот всех своих солдат он вывез на вот свой штабной корабль. Просто на своем штабном он мог распоряжаться, он мог что хочешь сделать. А остальные по приказу Деникина эскадра ушла.
Ну вот послушайте, дорогие радиослушатели, ведь для русской истории, причем для наиболее скверного ее периода, такая личность — это ведь свет над полями, залитыми кровью. Помните этого человека. Он рисковал свою жизнь ради своих подчиненных. Да много ли сейчас таких найдется?
Ну вот, и надо сказать, что и поэтому Врангель крайне высоко ценил Кутепова. И в Крыму Кутепов возглавил первую армию. Ну, армию, опять-таки, это не в таких... Это звучит так красиво.
Первую условную армию.
Первую условную армию, да. Всего их было 3, но в Крыму было 2 армии. Вот, то есть... Это армия, это вот Северная Таврия, бои в Северной Таврии, первоначальный успех в Северной Таврии.
То есть мая-лето 1920 года, наступление Кутепова, изначально успешное.
Изначально успешное, но потом сил не хватило.
Опять же, не он виноват, он сделал все, что от него просили.
Да, он сделал все, он полностью выполнил, даже, можно сказать, перевыполнил поставленную задачу. Он, в общем, закрепился в Северной Таврии, вот, но... Там были объективные и субъективные причины, были и неудачные действия кубанского казачества, было и предательство откровенное. Ну, в общем, было.
Ну, там было и то, что поляки пожелали в этот момент начать переговоры с Советской Россией.
Конечно,
поэтому начали перебрасываться часть Красной Армии.
Да,
и второй момент, собственно, союзники, так называемые, они ведь в значительной степени оставили без ожидаемой помощи этих наступающих храбрецов.
Да, тем более, что когда мы говорим о цифрах наступающих, они не соответствуют. То есть, у Кутепова было меньше сил, когда он наступал, чем против него оборонялось. И после этого все. После этого, понятно, эвакуация. Эта эвакуация была проведена в великолепном порядке.
Ноябрь 1920 года, напоминаем, Великий Исход, цвет Белого Крыма уходит за рубеж, порядка 160 тысяч человек, из них боевой элемент не так уж велик, просто огромное количество людей понимало, останутся, попадут под расстрел.
Да, и Кутепов играет очень большую роль в этой эвакуации. И главное, не столько в самой эвакуации, понятно, что там, прежде всего, адмирал Кедров играет, а в... том, чтобы организовать людей, которые оказываются вот выброшены на турецкие берега.
Я бы тут небольшую поправку ввел. Главную роль сыграл адмирал Саблин, который умер прямо перед эвакуацией, а Кедров уже,
уже руководил,
доделывал дела.
Доделывал, да. Да, адмирал Саблин, конечно, он готовил это все. Вот. И вот первый армейский корпус, о котором мы уже с вами говорили, вот в него была сведена там первая армия, и все. Вот, и он был выброшен на полуостров Галлиполи, который вот стал символом вот этого самого исхода. даже вот значок, да, это черный знак.
А Галлиполя. Был у Галлиполица свой знак.
И Безерта была
у Лемносов, по-моему, даже у Читал Джинсов было, если
и,
не
и Безерта была отдельная тоже.
Безерта, да. Но это все куски русской армии Врангеля и русской эскадры, которые расползаются по лагерям беженцев.
Да. А вот в Галлиполе, на полуострове Галлиполе, организован лагерь, в котором находятся вот эти остатки первого армейского корпуса.
Лучшая, в сущности.
Лучшая. И, надо сказать, это порядка 27 тысяч человек. Это, значит, обеспечивать порядок, снабжение и все 27 тысяч человек, это дорогого стоит. Это сложно.
Причем получая достаточно скудное довольствие.
Скудное довольствие. Это турки, в общем, абсолютно... Тут восторга у турецких властей вообще никаких.
Зачем вы здесь?
Да, зачем вы здесь, да.
Ну, потому что англичане и французы застали. Сказали, давайте.
Да,
вот.
Да. И все. То есть, как бы, в общем, просто выбросили на чужой берег. Вот. И Кутепов, тем не менее, вводит железную дисциплину в лагере. И этим удерживает, в принципе... от разложения вот этот вот свой контингент.
Более того, у него в Галлиполийском лагере проводится богослужение в православных храмах. То есть буквально возводятся постройки православных храмов.
Ну, такие, временных.
Временных, конечно, да. Понятно, что жизнь походная, лагерная. Он сам православный человек, он сам монархист. И именно в Галлиполе очень многие, пройдя... чудовищные годы гражданской войны, вспоминают о Боге и впоследствии в воспоминаниях своих говорят, что здесь-то мы поняли, чего нам не хватало в России. Нам веры не хватало и Господа Бога. Но вот так или иначе, Кутепов должен был позаботиться о войсках, которые надо было обеспечить не в этом лагере, а надо было им дать новую судьбу.
Да, и... Он перемещается, потом он перемещается в Болгарию, где его арестовывает режим Стамболийского, естественно, и высылает из Болгарии. И в конце он попадает в Сербию. То есть вот он следует, в общем, тем самым путем, где следует армия. И все время он остается командиром первого армейского корпуса.
И все время его почитают, да, все время... как беззаветно храброго и вместе с тем абсолютно честного человека.
И в конце концов он доезжает до Парижа и там оседает. И когда русская армия, Врангель переформировывает русскую армию в РОВС, Русский общевоинский союз, ну, потому что армию нельзя содержать как армию, ну, на полевом положении, в эмиграции, если у нее нет перспективы непосредственно военных действий.
Ну, РОВС – это общественная организация, но военизирована до такой степени, что, наверное, она могла за полмесяца поставить в строй несколько дивизий.
Да, да, могла. Это, для этого и был и создан РОВС. Значит, верховным руководителем объявлен великий князь Николай Николаевич, руководителем Врангель. Кутепов является заместителем Врангеля по РОВСу, но одновременно является доверенным лицом великого князя Николая Николаевича.
Ну, а Врангель довольно быстро уходит из жизни.
Да. Но у Кутепова есть определенные разногласия с Врангелем. Почему? Кутепов выступает за то, чтобы вести активную борьбу с большевиками. То есть Врангель считает, что нужно сохранить армию в виде РОВСа, да, чтобы в случае необходимости ее вот отмобилизовать и, значит, поход на Москву там когда-нибудь в будущем устроить. А Кутепов считает, что борьбу с большевиками нельзя останавливать ни на минуту. Надо проводить террористический акт. Нужно засылать группы в Советскую Россию.
Да, искать друзей Советской России, устраивать какие-то разведывательные сети, не давать спокойно спать руководству победителей.
Да, чтобы, то есть вот все время держать в напряжении. И для этого отобрать в эмиграции лучшие силы молодых офицеров, которые будут, естественно, патриоты, которые будут вот, выполнять все вот эти вот тяжелейшие задания.
И они действительно выполняют.
Да, выполняют. Он создает организацию, внутренний круг вот этот вот так называемый РОВСа, который, в общем, скажем так, когда все пытаются выжить, эти люди пытаются бороться.
Надо сказать, что они устроили несколько акций в Советской России. Некоторые считают, что все было купировано тогдашними органами госбезопасности большевиков. Но, в общем, факт показывает, что кое-что было успешным.
Ну, вот этот взрыв вот этот, этого райком партии.
В Леонтьевском переулке, да?
Да, в Леонтьевском переулке. Вот. Ну, к сожалению, показывает, что террор-то, в общем, все равно ничего не дает, по большому
счету. Ну, главное это то, что военные... военные, они ведь не спецслужбисты, они слишком львы для того, чтобы быть волками.
Да, да, поэтому, ну, Кутепов, скажем так, зато он держит в тонусе РОВС.
Ну, ну, тут он возглавлял РОВС после смерти Лангеля около двух лет, по-моему.
Ну, ну, да, да, в 28-м году он возглавил, в 30-м как бы вот он уже пропал без вести, скажем так.
Ну, пропал без вести, это значит такая операция, агентов Советской России, которые его выкрали.
Да, но вот он своей деятельностью сумел вызвать большие три волнения в Москве. То есть, да, в ЧК, ОГПУ, соответственно, потом, они удержали русскую эмиграцию в довольно коротком поводке. Очень удобно засылать агентов, очень удобно перекупать агентов, и на это шли очень серьезные средства. То есть, советские органы контрразведки, разведки, они довольно неплохо были внедрены в систему, в структуру РОВСа. И в Москве было принято решение, что Кутепов представляет огромную опасность для советского государства.
Что так и было.
Да, что естественно, так и было.
Последний человек в белой эмиграции, который реально представлял огромную опасность.
Да, что, вот, что это человек, который сторонник решительных мер, и что с ним нужно заканчивать.
Было организовано, действительно, его похищение. Притом этот белый рыцарь до самого конца боролся, он сопротивлялся даже, когда на него напали. И некоторые считают, что подвергали пыткам, другие считают, что его отравили усыпляющими веществами. Но так или иначе, его не довезли до Советской России.
Там есть совершенно есть несколько версий, и эти версии очень разные, но какие-то все связаны на тем, что он погиб во Франции. Кто-то утверждает, что он погиб на корабле, кто-то, что вообще в Москве. Вот. Но все, опять-таки, версии очень различаются. Основная версия была, что он умер от воздействия морфина, то есть у него сердце не выдержало. Но версия, которая появилась, когда умирал один французский коммунист, и он перед смертью рассказал, что его брат, тоже французский коммунист, ему вот передал, что это он убил Кутепова в автомобиле. Так, что Кутепов был вот чуть-чуть, и Кутепов просто ушел вот этих трех агентов, да, он просто
был сильный физический человек.
Что он их разметает и уйдет. И поэтому он его сзади ударил ножом.
1930 год. Белый рыцарь погибает в Париже. Версия о том, что его доставили до Москвы, это уже химера фэнтези.
Да, скорее всего.
Он погибает на своем месте, честно выполняя свой долг, стараясь все-таки удержать ту силу, которая еще может быть полезной для России, если старую историческую Россию будут восстанавливать. Что вам сказать, дорогие радиослушатели? Рыцарь на любом фронте рыцарь. Он по натуре своей таков. Он слуга Бога, и он отец солдатам. И он благородный человек. Так погиб благородный человек, стоявший за старую историческую Россию. Честь ему, слава и добрая память. А мне остается лишь от вашего имени поблагодарить Константина Александровича Залесского и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».
Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.